Уважаемые радиослушатели, вас приветствует радио «Голос мира». Мы предлагаем вашему вниманию прослушать серию передач, взятых из записей семейного христианского лагеря. В этих радиопрограммах будут звучать назидательные беседы, стихи, пения, а также интересные жизненные истории. Итак, слушаем первую часть этих записей. Беседу, которую мы сейчас с вами будем слушать, проводил брат Александр Чмых. Тема его рассуждений была связана с детьми. «Дети – милость Божья».
Братья и сестры, в этом году, читая Евангелие от Луки, я обратил внимание, вот в первой главе Евангелия от Луки, здесь очень знакомая нам супружеская пара, Захария и Елисавета представлены, люди, которые жили на рубеже Ветхого и Нового Завета. О них такое прекрасное свидетельство, здесь сказано, можно пожелать каждой супружеской паре, чтобы о каждом из нас так бы когда-то сказал Бог, как вот написано здесь. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Вот такая прекрасная супружеская пара. Хотя я не намерен говорить именно о них, но мне есть другая мысль. Вот у такой супружеской пары мы знаем, что дальше сказано, у них не было детей. Так вот подумаешь, прекрасная пара, Бог такое свидетельство о них сказал, и даже так думаешь, ну почему так? Почему нет детей? А Господь вот почему-то вот так усмотрел, или почему-то так медлил. Почему, я думаю, мы, может, немножко позже постараемся это понять. У них не было детей. Чем занималась эта семья? Эта семья служила Богу. Муж был в служении, жена, по всей вероятности, была доброй, хорошей помощницей. Но вот здесь открывается переживание Захария и Елисаветы. Дальше, вот когда Захария был в храме, мы это все хорошо знаем, когда он увидел ангела Господнего, когда ангел Господень что-то ему сказал. Я хочу сейчас вот на это обратить внимание, и на это мы построим наше с вами дальнейшее рассуждение. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышано молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Братья и сестры, вот если нам представить Захарию, он столько лет молился, он столько лет просил, и не один просил, они вместе просили Бога. И вот пришло время, и Бог открывает, что нет, Захария, ты не напрасно молился, молитва твоя услышана, и Елисавета, жена твоя, родит тебе сына. Братья и сестры, трудно представить, что люди уже в возрасте пережили тогда. Я представляю, ну как-то же он, наверное, пришел домой, как-то это стало вот в рассуждении, хотя мы знаем о том, что он и не сразу поверил, и не сразу это воспринял, да? Но все равно эта весть, она по-особому встревожила эту семью. Но я даже и не об этом желаю вместе с вами рассуждать. Я хочу обратить внимание на ту беседу, на то откровение, которое говорит ангел Захарии о будущем ребенке. Братья и сестры, хочу выделить именно прежде всего ту мысль, что ангел, явившийся ему, отмечает эту важную мысль. «Услышана молитва твоя». Захария молился. Молился о том, чтобы иметь дитя. Молился, чтобы Бог благословил Елисавету. Захария молился. Братья и сестры, находим ли мы еще в Священном Писании такие вот случаи, когда кто-то молился о детях своих, которых давно хотел иметь, но не имел. Авраам за Исаака, да? Еще кто о ком? Исаак тоже просил у Бога, тоже долгое время не было детей. А еще? Анна молилась за Самуила. Правильно. А еще? Рахиль. Рахиль тоже молилась и много молилась. Братья и сестры, я проанализировал вот эти все ситуации, и вы знаете, довольно-таки удивительно, что люди, о которых мы сказали, это были люди очень положительные в очах Божьих. Но почему-то у них не было детей. И они очень долго пребывали в молитве. И вы обратите внимание, какие родились дети в этих семьях. Если взять Самуила, да, продолжительное время молилась и Бог дал. Если взять Иосифа, не помните, сколько Рахиль молилась об Иосифе? Год или два, или три? 20 лет она молилась. 20 лет, потому что, когда родился Иосиф, то тогда Иаков сказал, по рождению Иосифа, я выйду от отца вашего. Ну, своим женам он сказал. 20 лет молилась об Иосифе. И вот так вот, если мы посмотрим и на эту супружескую пару, они тоже очень много молились. Очень много молились. Сколько времени? Ну, трудно нам... Трудно определить, сколько, но они уже были в возрасте. Значит, они тоже молились не меньше, как 20 лет. Не меньше. Братья и сестры, я хочу в моей проповеди обратить внимание на наше молитвенное служение за детей, которых посылает нам Бог. Как встречает мир детей? По-разному встречают их. Есть дети, которые... желанные в семьях. Даже удивительно, врачи и те на это обращают внимание, когда дети часто болеют или проблема с детьми, или рождаются трудные дети или трудные роды, да, то врачи спрашивают, желанный это у вас ребенок или нежеланный. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, что на то, как мы встречаем ребенка, от этого будет зависеть очень многое в жизни ребенка. Да, хотя однозначно надо понимать, что Бог планирует рождение детей. Бог определяет, мальчик это будет или девочка. Бог определяет время жизни личности. Это все определяет Бог. Но от молитвы родителей зависит, как пройдет жизнь этого ребенка, как придет он в этот мир, как проживет жизнь этот ребенок. Братья и сестры, вот этот диалог, который был у ангела, с Захарией, мне ложится на сердце, что это ответ Захарии на его молитвы. Почему я так считаю? Потому что все дети, вот о которых мы уже сказали, о которых много молились, их отцы и матери вкладывали определенные желания в то, чтобы родились эти дети, и так и совершалось в их жизни. Вы посмотрите, за Самуила, да, мать молилась, просила, не было детей. Потом ей Бог положил, или она сама решила, я отдам тебе, Господи, на служение, на все дни жизни его. Бог дает дитя, и она отдает, и действительно на все дни жизни Самуил служит Богу. Молитва матери. Вы обратите внимание, Иосиф, рождается ребенок, первый ребенок у Рахили. Выплакала она его, выстрадала столько лет. И рождается ребенок, и она говорит, ты снял с меня позор мой. И вы знаете, вот жизнь Иосифа, это благословенная жизнь. Он ни на себя позор никогда не навел. И Израиль от позорной голодной смерти избавил. И вошел в такую славу, будучи руководителем Египта. Братья и сестры, что-то вкладывала, Рахиль, когда просила об Иосифе. Хотя и мало он пожил с матерью. Она рождает Вениамина и умирает. И он сиротой прожил в семье, будучи нелюбимым со стороны братьев. Но то, что просила о нем Рахиль, Бог исполнил в жизни этого человека, хотя провел его трудными периодами, но весьма благословил и весьма плодоносную жизнь прожил Иосиф, хотя очень скорбную, сколько страдал, сколько, можно сказать, скитался. И только тогда, когда у него уже рождаются дети, только тогда он говорит, что он забыл горе, забыл скорби, вот о прежней жизни своей, о доме отца своего. А это все время продолжительных скитаний, клеветы, унижения, пытались опозорить его, но Господь из этих всех обстоятельств ему помогал выйти. Почему, братья и сестры? Потому что были многие молитвы вознесены матерью о сыне своем. Давайте мы обратим внимание, я вот здесь в этом диалоге Захарии и Елисаветы, я выделил 7 моментов, на которые хочу обратить внимание. Самое первое, значит, здесь Захарии ангел говорит, и родит сына, и наречешь ему имя Иоанн. Слово Иоанн или имя Иоанн обозначает милость Божия. Ты получишь милость Божью. Братья и сестры, каждый рожденный ребенок – это дар Божий, это милость Божья. И как хорошо, чтобы каждый из нас, когда мы готовимся к тому, чтобы получить ребенка, чтобы мы так его встречали, как милость Божья. Как мир, я уже хочу еще раз сказать, как мир встречает детей по-разному. Кто-то с ужасом приходит в сознание, что он в положении и будет иметь ребенка. Да, особенно если это может быть 4-й, 5-й, 7-й или 10-й. И порой рождение ребенка или состояние матери, что она в положении, приводит ее в ужас, приводит ее в состояние даже депрессии определенной. И вот представьте себе, ребенок вот начинает развиваться в такой среде. Это, конечно, можно сказать, очень плохо, если мягко сказать, очень плохо и для развития ребенка, и для дальнейшей жизни этого дитя. Очень хорошо, чтобы мы могли хорошо встречать детей, которых дает Бог нам. Я обращал внимание, что вот когда молодожены женятся, то как они переживают о первом ребенке, как, сколько молитв, еще там полгода прошло, уже тревогу бьют, у нас детей нету, приходите, помолитесь, там, селе помазанием, пожалуйста. Полгода там, говорят, да еще подождите, еще Бог усмотрит. Нет, уже надо молиться, уже мы бездетные, вот и все такое. А смотришь, когда проходит так уже 3-4 ребеночка, не зовут уже больше так. Не зовут, чтобы молиться, чтобы Бог послал дитя, если полгода нет там ребеночка или годик нет. Уже нет. Уже есть какой-то страх, уже есть какое-то переживание, что страдания, болезни. И вот это все накладывает на нас такое влияние, что человек не хочет. Да, выхода может быть нет. Надо рождать и принимать всех. Так у нас в братстве принято. Мы всех принимаем детей, которых дает Бог. Ну так мы понимаем на основании Священного Писания. Мы принимаем. Ну как мы принимаем? Кто-то из философов сказал, жизнь человека делится на 3 периода. Жизнь до рождения, жизнь после рождения и жизнь после смерти. Священное Писание учит, что жизнь человека делится на 4 даже периода. Жизнь еще тогда, когда человек не существовал, Бог уже планирует человека. Потом человек развивается в утробе матери, жизнь до рождения. Потом человек рождается, потом он умирает. И везде жизнь определенная. Братья и сестры, вот здесь, когда Захария беседует с ангелом, то ангел его первое, что говорит ему, родишь сына и наречешь ему имя Иоанн, что значит милость Божия. Ты получил милость от Господа. Я так хочу эту первую мысль, она не входит в мои 7 пунктов, но я хочу эту первую мысль выделить, чтобы каждый из нас, дорогие братья и сестры, все, кто еще находится в этом периоде, когда рождаются дети, воспринимайте каждого ребеночка, каждое биение под сердцем, каждую первую информацию о том, что, возможно, вы носите ребеночка, как милость Божью. Одна из проблем, почему дети родителям непокорны, одна из проблем, почему дети не почитают родителей, Даже ученые люди на это обращают внимание и говорят, все зависит от того, как мать принимает дитя. Если она его там вначале еще отторгает, не желает его иметь, то посеянное вот это вот в дитя, вот это нежелание, оно произрастет в свое время. И ребенок откажется и от матери, и не будет и почитать, и заботиться, и повиноваться. Братья и сестры, принимать детей, мы об этом нередко говорим, принимать нужно всех детей, и первого, и десятого, как от Господа. Я был в поездке на Алтае и познакомился с одной семьей, которая там приехала с благовестием, приехала из Германии, и мне настолько было торжественно пообщаться с отцом этого семейства, у них 20 детей. Они дали мне фотографию, все играют на музыкальных инструментах. Вот 20 детей, жене 45, а ему 48. Братья и сестры, я сфотографировался с этим братом. Вот, и так, ну, у нас, я не слышал еще таких вот в России в данное время, я не слышал таких случаев. Ну, вот есть у нас в крае 15 детей, где-то 16 детей, ну вот, а так в основном 10, 11, да? А это 20 детей. Бог дал 20 детей. Я считаю, и это подарок Божий. И даже если Бог даст больше, и то будет дар Божий. Но это не тема нашего сегодняшнего рассуждения. Я хочу сконцентрировать наше внимание на то, как мы принимаем и как мы молимся о детях наших. Вот первое, на что здесь как бы провозглашает и, возможно, развеивает внутреннее переживание человека в возрасте, у которого никогда не было детей, и вдруг может родиться ребенок, говорит ему ангел такие слова, и будет тебе радость. Братья и сестры, люди в возрасте, мне приходилось беседовать с такими людьми, они с большой тревогой воспринимают, как будет рождение ребенка. Полноценный ли будет этот ребенок или неполноценный? Люди серьезно об этом переживают. Я думаю, что какие-то такие переживания, возможно, были и в сердце Захарии или Елисаветы. Я думаю, они молятся год, они молятся два, они молятся 10 лет. Они стареют, у них нет детей. И они продолжают молиться об этом. Ангел сказал, что услышана молитва. Они продолжают молиться. Но в сердце не исключено, рождается тревога. А сможет ли она родить? А кого она родит? Какой он будет? Братья и сестры, и я думаю, что они начали молиться. Господи, благослови, чтобы это родилось здоровое, хорошее дитя. И ангел обращается к нему и говорит, и будет тебе радость и веселье. Радость и веселье. Какое прекрасное откровение о будущем ребенке. Причем это откровение передает сам Бог, что будет радость и веселье. Но этому предшествовала молитва. Я это на самое первое хочу обратить внимание. Дорогие мамы и папы, вот кто готовится быть матерью и готовится быть отцом, может быть, первый раз здесь присутствуют у нас и молодые семьи, а может быть, кто-то уже не первый раз, я бы выделил эту самую первую мысль. Молитесь о том, чтобы дети ваши были вам в радость и веселье. Чтобы мы, смотря на детей, радовались, что Бог нам дал детей. Ведь есть семьи, которые плачут годами, а детей не имеют и умирают бездетными. И такая печаль есть. И не надо думать, что это обязательно за грех. Почему-то Бог так кому-то может определить. Братья и сестры, важная мысль – молиться о детях, чтобы они были нам в радость. Все ли дети радуют нас? Да, можно сказать, что почти все. Но дети, которые рождаются больными, инвалидами, с различными диагнозами, это дети, которые на годы закрывают лицо матери, это дети, которые никогда, может быть, не позволят матери и отцу спокойно расслабиться и улыбнуться. Это дети, которые налагают большую или вводят всю семью в большую печаль. Дети не в радость. Вот такой текст я хочу прочитать, он записан, книга Притчи, 17 глава. Вот смотрите, тут какая мысль сказана. «Родил кто глупого, себе на горе. И отец глупого не порадуется. Вот такой текст Священного Писания. Еще есть один текст Священного Писания. Книги пророка Исаии, 65 глава, 23 стих. «Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным». Рождать детей на горе. Этот текст относится к тысячелетнему царству, но я хочу выделить эту мысль. «Не будут рождать детей на горе». Братья и сестры, почему-то имеет такое место, когда рождаются дети-инвалиды. И трудно порой проанализировать, до конца понять, почему так бывает. Вот у моей мамы первый ребенок родился слепо-глухонемой. Вот это для нас было тяжелейшим бременем все мое детство. Я знаю, сколько мама об этом молилась и плакала, и переживала. И когда он был маленький, когда он вырос, и когда он уже был в подростковом возрасте, и когда мама отвозила его в интернат, она плакала, и когда она за ним ездила, привозила его домой, плакала. И когда он был дома, она плакала. Дети не в радость. Братья и сестры, я бы обратил внимание, невозможно проанализировать, почему Бог такое допускает. Но я хочу только обратить внимание на то, что давайте будем молиться о том, чтобы Господь благословлял нас и посылал нам детей, которые будут нам в радость. Будем молиться, и Бог будет отвечать. Будем просить, и Бог будет посылать нам таких деток. Только нам необходимо их воспринимать как милость Божию. Вторая здесь очень важная мысль. Многие о рождении Его возрадуются. Вот Священное Писание, оно очень объективно освещает всякую истину. Да, бывают люди радуются о своем ребенке, а все вокруг живущие плачут от этого ребенка. Вот так оно бывает. Братья и сестры, очень важно, чтобы нам молиться и о том, чтобы не только наш ребенок нам был в радость, но чтобы наш ребенок был в радость и окружающим. И многие о рождении его возрадуются. Да, оба Иоанна Крестителя, я думаю, возрадуются от чего, что пришел в мир тот, которого ждали. Значит, где-то скоро будет пришествие Христа, да, хотя они и этого не узнали. Но Иоанн Креститель пришел, совершил свое служение, и многие о рождении его возрадуются. Я хочу здесь выделить вот какую мысль, братья и сестры, чтобы дети наши были нам в радость, как необходимо нам помнить о той ответственности, которую Бог возлагает на нас, о воспитании детей в учении и наставлении Господнем. Только тогда, когда каждый из нас, из родителей, будет стремиться к тому, чтобы своего ребенка воспитывать в учении и наставлении Господнем, чтобы с детства, с малого, привить к нему правильное понятие о жизни, правильное отношение к старшим, правильное отношение к младшим, правильное отношение к Богу, правильное отношение к Священному Писанию, то когда таких детей мы видим, эти дети всегда будут радовать. Наши ли это дети или чужие дети? Я вам приведу такой пример. Вот был подростковый лагерь, и меня очень сильно обрадовал один мальчик. Очень сильно обрадовал. А вы знаете, чем обрадовал меня? Ну, так вот он, сразу я обратил внимание, что мальчик из воспитанных мальчиков, так вот как-то. Хотя я смотрю, что где-то кто-то, может быть, там и обидел чуть-чуть, как-то он не вписывается в ребячество такое. А потом ближе с ним я познакомился, и мне он очень понравился. Мальчику-то всего 13 только исполнилось лет. Я посмотрел, у него всякие блокноты, записи такие. Ну, вы знаете, как у хорошего пресвитера. Даже у меня таких записей нет. У него там вся библейская география, вся выписана. Вот. У него там и зоология, и все, что связано с Библией, там выписано животные, птицы. У него там выписаны горы, реки, пророки, цари, колено там, все выписано, все расписано, все, когда, кто в какое время правил, какие цари, кто где находился, кто как умер, и все у него там. Я пролистал этот весь блокнот, посмотрел, и мне так стало приятно. Думаю, ну надо же, такой мальчик, и вот такое у него стремление, хотя папа неверующий. Папа неверующий, вот ребенок живет в такой семье, а вот такое у него стремление к Богу, такая любовь к Богу, такая любовь к Священному Писанию, такое правильное отношение к старшим. Я так вот посмотрел на этого ребенка и очень порадовался. И мне он был в радость. И даже когда у меня было свободное время, я где-то и подходил к нему, что-то с ним поговорил. И так приятно и пообщаться. Он Писание знает. Братья и сестры, дети в радость. Я вам такой еще пример приведу. Здесь у нас в молодежном подростковом лагере был один брат. Был один брат-гость. Вот. Вот я как-то первый раз его увидел, смотрю, он играет на гитаре и хорошо играет. А, ну хорошо. Потом смотрю, он взял скрипку и на скрипке очень хорошо играет. Потом смотрю, сел за фортепиано и на фортепиано очень хорошо играет. Потом смотрю, взял аккордеон и на аккордеоне очень хорошо играет. Думаю, ну надо же. А потом у нас здесь вот здесь двое есть, брат и сестра из Америки. Вот, я смотрю, он сел и им переводит. Он, оказывается, еще и английский знает. Думаю, я потом говорю, слушай, ты, наверное, завтра на трубе будешь нас радовать еще играть. Ну вот так получается, братья и сестры. Вот, вот растут дети, вот, и вот, вот ребенок один прожил вот такую жизнь, а другой прожил до трения, не отличить никакого инструмента, не знает. И жизнь прошла, юность прошла, период прошел, больше он никогда не вернется. И вот кто-то вот так прожил, и вот таким стал юношей, радующим других, вот такой богатый. Вот, я имею в виду, в смысле, вот, интеллектуально развит, богатый духовно, чем может потрудиться для Господа, а другой и десятой части этого не имеет. Дети в радость. Это зависит непосредственно от нас с вами, от родителей. Что мы вложим в этого ребенка? Мне очень нравится одно четверостишее, я его приводил в одной из проповедей о воспитании детей. Так вот, у Некрасова есть такое очень яркое выражение, мне оно очень нравится. Я много лет его как выучил, и думаю, надо же, как человек правильно мыслил. И вот он выразил там вот такие слова. Детское сердце, нива безбрежная, сеять в ней надо ранней весной, сеять заботливо, ласково, нежно, чтоб не осталось бороздки пустой. Ну вот надо же, я думаю, человек, я не знаю, был верующим он или неверующим, ну хотя по стихам, такой, видно, человек был, ну, можно судить о нем как о положительной личности, да. Но вот человек правильно понимал детство, правильно понимал детей, что это вот такая безбрежная нива. Чем больше посеешь хорошего, тем меньше взрастет плохого. Чем больше вырастет хорошее на этой ниве, и как нам, как родителям, надо больше туда посеять, и чем больше посеем хорошего, как я сказал, меньше взрастет плохого. Значит, дети наши будут в радость, когда они будут учиться в школе, когда они будут участвовать в служении, когда они будут жить в церкви, братья и сестры. И это зависит от нас с вами. Дети в радость, и многие рождения его возрадуются. Вот это две мысли. Будем молиться о том, чтобы и нам дети были в радость, и чтобы дети были в радость и другим. Следующее, 15 стих. «Ибо он будет велик пред Господом». Братья и сестры, вот тоже выражение, которое о многом может нам сказать. «Он будет велик пред Господом». Действительно, это был великий человек. Сам Христос о нем сказал, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, не восставал больше пророк. Но он хотя и поясняет, что в Царстве Божьем меньше и больше его. Он жил на рубеже одного завета и второго. Но из рожденных женами не восставал больше. Он велик пред Господом. Братья и сестры, в чем величие Иоанна Крестителя? В чем его особенность жизни и служения? Особенность его жизни и служения заключается в том, мы читаем Евангелие от Матфея, 11 глава, 10 стих, «приготовить путь твой пред тобою». Миссия Иоанна Крестителя была приготовить путь к приходу Христа, Божий, Христов путь пред тобой, приготовить, чтобы ты этим путем пошел. Все служение Иоанна Крестителя заключалось в проповеди покаяния. Это, можно сказать, основное в учении Нового Завета. Это покаяние с ним связано, прощение, установление и так далее и тому подобное. Все идет далее. Но начинается все с покаяния. Он будет велик пред Господом. И это величие заключается в том, что Он приготовит путь твой пред тобою. Братья и сестры, Бог дает нам детей. Какую перспективу мы для них видим? Что мы в них вкладываем? Что мы хотим от наших детей? Да, кто-то мечтает о том, чтобы дети выросли и получили хорошее образование. С одним из таких старцев я много раз беседовал. У него все дети, большая семья была, получили хорошее образование, не было алкоголиков, не было там каких-то неприличных таких вот. Все были вот такие, но все были неверующими. Хотя это человек, который глубоко пытался, ну, толковать Писание, изъяснять его. Я его хорошо помню с детства, вот этого старца, сейчас его уже нет. Но дети остались все неверующими. Я не знаю, что он, какую цель ставил, но явно, явно, что была не та цель, чтобы дети были в собрании. Хотя бы кто-то один, ни одного ребенка, все в мире, но с образованием. Какая цель? Вот здесь цель очень такая ясная. Велик пред Господом. Братья и сестры, очень хорошо, когда каждого дитя, которого носим мы на руках, или водим за руку, или учим азам грамматики или музыки, очень хорошо, чтобы тогда у нас сознание уже была одна цель, чтобы это дитя было великое пред Господом, не пред людьми, не в этом мире, а пред Господом. Чтобы все, что мы вкладываем, чтобы это все служило Богу. Это хорошая цель, это правильная цель. Он будет велик пред Господом. И так и совершилось. Так и совершилось. Он действительно был великим перед Господом. Вторая здесь мысль, какая тоже очень важная. Мы читаем. «И не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Вот тоже момент очень важный, о чем нам надо молиться. Духа Святого исполнится еще от чрева матери. Вы знаете, я вот помню еще, когда только я начинал исследовать Священное Писание, я на это обратил внимание, что это единственный человек в Библии, который исполнился Духа Святого от чрева матери. Я, во всяком случае, ну, не встречал другого человека, о ком была бы такая характеристика, что он исполнится Духом Святым, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери. Значит, еще там, и он уже будет исполнен Духа Святого. Я так подумал, ну да, конечно, поэтому он такой прекрасный, Иоанн, поэтому у него такое служение, поэтому такое благословение, поэтому у него такое покаяние, поэтому даже в пустыне проповедуя, к нему выходила вся Иудея, Иерусалим, и из-за Иордана шли, все каялись. Думаю, ну конечно, он особый был человек, потому и такой успех. Братья и сестры, но потом Господь как-то мне обратил внимание на такую важную мысль. Священное Писание побуждает нас: исполняйтесь Духом. Братья и сестры, и Господь как бы как прозрение мне такое дал. Оказывается, если мама, которая носит ребенка, исполняется Духом Святым, как вы думаете, на ребенка отражается это или не отражается? Да, конечно же, отражается. Конечно, отражается, потому что мама и ребенок – это одно целое. Одно целое, питание, дыхание, все вместе, все синхронно, все одно целое. Только тогда, когда ребенок оставляет мать, разрывается эта связь, все, тогда он уже самостоятельный. А пока он там, они одно целое представляют собой. Братья и сестры, это очень важная мысль. В каком состоянии мать, когда она вынашивает дитя? Я считаю, когда вот мама вынашивает ребенка, для отца и матери, для мужа и жены, это такой период, один из самых, ну, таких серьезных периодов в жизни. Как к этому надо относиться? Как нужно способствовать к тому, чтобы в семье была такая атмосфера, способствующая, чтобы мама исполнялась Духом Святым, и папа, чтобы исполнялся Духом Святым, чтобы поя и воспевая Господу в сердцах постоянно, читая ли Слово, пребывая ли в молитве, то есть различные возможности использовать, чтобы исполняться Духом Святым. И если в семье эта среда будет, когда родители будут исполняться Духом Святым, то это обязательно скажется на ребеночка, братья и сестры. Это обязательно благословение будет для ребенка, которого вы вынашиваете под сердцем. И это можно даже обосновать это мышление Священным Писанием, когда Мария и Елисавета встретились, да, то радостно взыграл младенец в чреве ее. Вот тут такая встреча произошла. Трудно объяснить, как кто на кого оказал какое влияние, ну то, что пришла Матерь, ну там она даже названа Господа моего, Матерь Господа моего пришла, да, она пришла и, возможно, уже имела это, вот то, что развивалось в ней, и это такое оказало влияние на этого ребенка, который был у Елисаветы, и он, значит, взыграл даже там радостно, и она исполнилась Духа Святого. Братья и сестры, как это оказывается все закономерно? Там, где Бог, там и действия Божьи будут. Братья и сестры, я хочу на это обратить внимание, потому что вспоминаю и нашу жизнь, как когда у нас рождались дети, вот уже 4,5 года у нас никого нет, хотя еще хочется иметь, конечно, деток. Но я вспоминаю, когда в нашей семье рождались дети, когда был период беременности у жены, я вспоминаю, что как это было нелегко, сколько было материальных трудностей, физических трудностей, и токсикоз, и все на свете, и все это вместе. И порой это таким было бременем тяжелым. Но мы старались радоваться и благодарить Бога за рождение детей и воспринимали их всегда как от Господа. Братья и сестры, исполняться Духом, я считаю, что это очень важная тема, об этом надо молиться, и чтобы в должном состоянии проводить это время отцу и матери. Следующее мы читаем. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу». «И многих из сынов Израилевых обратит Господу». Какое прекрасное откровение для духовно зрелых родителей. Я думаю, другого они не хотели. Они хотели, чтобы у них был именно такой ребенок, о котором они молились. Я хочу сказать, все, которые молились о детях, чтобы они были тружениками, они были тружениками. И многих из сынов Израилевых обратит Господу. Братья и сестры, я обратил внимание, но сделал свой такой вывод, переживая о том, что вот в данное время наше очень много есть церквей, где нет служителей, и эта проблема остается острая проблема. И сам Христос об этом сказал: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, ибо жатвы много, делателей мало. Я считаю, что это один из важных предметов молитвы, чтобы дети, которых посылает нам Бог, чтобы они были в служении Господнем. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу. Как хорошо, чтобы это вкладывать, вот это желание обращаться к Богу и такое благословение призывать на нашего ребеночка, чтобы он был таким. Братья и сестры, я на что обратил еще внимание, что вот те годы репрессий, гонений, какая-то была одна цель – выжить, чтобы дети были верными, чтобы дети не отступили от Господа. Я думаю, возможно, мало молились о том, чтобы были служителями, потому, может быть, сегодня и существенная проблема в том, что есть нужда в служителях, и она очень острая. Я считаю, что это одна из серьезных молитв, которая должна быть из уст родителей, просить Бога, чтобы Господь благословил, чтобы дитя, которое Он нам даст или уже дал, и оно развивается, чтобы это дитя, чтобы оно многих обратило к Господу. Я думаю, если мы будем так делать, и сам Господь об этом сказал, молите Господина жатвы, то обязательно увенчается молитва наша успехом. Шестая мысль. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». Братья и сестры, я хочу вот обратить вот на какую деталь внимание здесь. Если первая мысль здесь идет о том, вернее, то, что мы сейчас только порассуждали, идет, он обратит к Господу людей, да, то здесь вторая мысль идет уже, как бы речь немножечко о других людях. Здесь речь идет о непокорных, тем, которые слышат, те, которые знают, но они непокорны. Они не поступают так, как знают, как должны поступать. И вот здесь такая мысль. «И непокоривым образ мыслей праведников». Образ мыслей праведников. Братья и сестры, о чем здесь можно порассуждать? Образ мыслей праведников. Если мы посмотрим на праведников, которые перечислены в 11 главе, вот послание к евреям, то характеристика всех этих праведников, которые там перечисляются, одна и очень в коротком стихе. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Стремление к лучшему, то есть к небесному. То есть непокоривым образ мысли праведников. Вот те, которые не покоряются божественному учению, божественным заповедям, принципам жизни, в церкви, то, оказывается, он предыдет в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников. С одной стороны, он возвращает сердца отцов к детям. Проблема, почему сегодня такие дети? Потому что сердца отцов не с детьми. Порой нам легче сказать, что время последнее, и дети непокорны, и они негодны, и вот они такие, а мы вот святые и праведные. А оказывается, проблема-то не в том, что они такие, а в том, что мы такие, непокоривым, вернее, чтобы возвратить сердца отцов детям. Сердца отцов нужно вернуть к детям. Как мало сегодня у отцов времени или жертвенного отношения к детям, чтобы иметь с ними и общение, и беседы, и молитвы. Чаще всего этим и больше занимаются матери. Да, хорошо, что они этим занимаются, но это обязанность отцов. И заповедь прямо гласит к отцам. И я уверен, и Бог с нас будет спрашивать непосредственно, и прежде всего, за детей наших, воспитываем их в учении или не воспитываем. И он предыдет пред ним в духе и силе Илии. Да, Илия возвращал непокоривым образ мысли праведников. И тогда, когда накормили, уничтожал 400-450 пророков, и когда Израиль обращал к Богу, да, вот был же такой муж Божий, и кто-то молился о нем, и он родился, и трудился для Бога. И я думаю, только в вечности узнаем мы отца и мать пророка Илии, что предшествовало, допустим, рождению этого ребенка, как они желали этого ребенка, что они вкладывали, когда молились о нем. Братья и сестры, ну, был такой человек, который столько сделал для Израиля. И здесь такая проводится как бы аналогия, здесь сравнивается он вот, с Иоанном Крестителем. И действительно Иоанн Креститель обратил к Господу, привел через покаяние непокоривым образ мысли праведников. Я хочу на это обратить внимание, братья и сестры. Здесь работа немножко даже глубже идет. Не то, что просто обратить народ к Господу, быть благовестником, проповедником. Здесь гораздо глубже уже рассматривается эта ситуация. Непокоривым и сердца отцов к детям. Это уже такая углубленная работа, можно сказать, внутрицерковная работа. И как хорошо, чтобы мы так молились, чтобы Бог даровал нам таких детей, которые были бы хорошими тружениками в деле Господнем. И в плане миссионерства, и в плане домостроительства. И последнее, седьмое здесь, как бы заключительное уже такое. «Дабы представить Господу народ приготовленный». Мне кажется, это вообще прям чуть ли не призыв, каждому из родителей, каждому, кто вынашивает детей и воспитывает их, чтобы наши дети были такими тружениками, чтобы они представили Господу народ приготовленный. Если тогда на Иоанне Крестителе лежала миссия приготовить народ к первому приходу Христа, то сегодня на нас лежит миссия вырастить такое поколение тружеников, которое приготовит мир ко второму пришествию Христа, или точнее к взятию церкви от земли, братья и сестры. Это гораздо выше ответственность, гораздо больше нагрузка на нас теперь, потому что гораздо ответственнее событие представить Господу народ приготовленный. Иоанн с этой задачей справился. Он представил, он провел эту мысль о покаянии. Для жителей Ветхого Завета это была непонятная мысль покаяния. Нужна была жертва, а здесь нет жертвы. Здесь покаяние, здесь дух сокрушенный. И вот это была жертва уже тогда. Это был переходный период, это был уже переход к Новому Завету. И была целью Иоанна приготовить путь к Господу. Братья и сестры, ну вот так вот легло мне на сердце, рассматривая вот этот ответ, ответ ангела Захарии, посчитать, что это ответ ангела на те молитвы, которые много лет возносили эти муж и жена, эти родители о ребенке своем. Так хочется, чтобы и мы с вами молились. Молились еще, когда и нет детей наших у нас. Может быть, у нас уже 10 детей, может быть, у нас уже, ну, пока еще и никого нет. Но если Бог усмотрит, просить у Бога благословения. Просить о том, чтобы и дети были в радость и веселье. И просить о том, чтобы таких детей нам воспитать, чтобы они и многих радовали. И чтобы они были великими не пред людьми этого мира, а чтобы они были великими пред Господом. Чтобы они исполнялись Духа Святого еще от рождения, еще от чрева, вернее, матери. Чтобы они были такими тружениками, которые многих из сынов Израилевых обратят к Господу. Чтобы они были такими тружениками, которые решат эту серьезную проблему, которая сокрыта в семье, потеря взаимоотношений между родителями и детьми, обратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мысли праведников. И вся эта работа, она рассчитана или направлена на то, чтобы представить Господу народ приготовленный. Дорогие братья и сестры, мне очень памятно этот стих, когда-то я на него первый раз обратил внимание, когда Самуил, опять Самуил, вымоленный отцом и матерью, да, когда Самуил заканчивал свою жизнь и, прощаясь уже с Израилем, уходя с руководящего, можно сказать, поста, отдавая Саулу правление всем государством, и он, как отец к детям, к Израилю относясь, говорит: «А я не допущу себе греха перестать молиться за вас». Оказывается, если мы перестаем молиться, это грех. А если мы вообще не молимся, то тогда что? Это наверное, тогда уже беззаконие или какой-то великий грех даже. «А я не допущу себе греха перестать молиться за вас». Братья и сестры, молитвенная жизнь родителей, как много от нее зависит, мы вспомнили уже эти примеры. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами к этому серьезно отнестись и молиться, и просить у Бога, чтобы Господь давал нам детей, призывая к благословению Божье, чтобы вырастали эти дети, и чтобы они были вот такими, как Иоанн, который пришел и совершил служение, и подготовил мир к приходу Христа. Пусть и наши дети будут такими. Аминь.
Детки наши, дар небесный преданно глядят, обнимая, так чудесно видеть этот взгляд. Пусть вам мирно, сладко спится с ночи до утра. Будем мы за вас молиться Господу всегда.
А сейчас мы вам предлагаем прослушать жизненную историю, которая называется «Права детей».
«Почему, мама, почему ты не хочешь покупать?»
Еле сдерживая слезы, повторяла шестилетняя девочка, стоя посреди комнаты.
«Кристина, сколько я раз говорила, чтобы ты не спрашивала меня, почему?»
Луиза строго посмотрела на дочь.
«Я сказала, что не могу купить, и этого для тебя должно быть достаточно». «Но ты же летом обещала купить мне пальто с капюшоном, как у моих подружек. Ты должна сдержать свое слово!»
Сердито заявила Кристина. «Кристина, ты забыла, с кем разговариваешь? Сейчас же иди в спальню и хорошо подумай, как нужно разговаривать с родителями!» Возмущенно проговорила мать. У девочки из глаз брызнули слезы. Она резко повернулась и выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Луиза поднялась, чтобы вернуть дочь и сделать выговор за дерзкое поведение, но ее остановила тетя, госпожа Лейнберг, которая невольно стала свидетелем этого разговора. «Луиза, я не думаю, что Кристина намеренно хлопнула дверью. Она сделала все возможное, чтобы сдержать себя».
«Сдержать себя?» – воскликнула Луиза.
«Тетя, ты сама, наверное, не веришь тому, что говоришь. Эта своевольная и упрямая девчонка изводит меня своими капризами».
Тяжело вздохнув, Луиза села и снова взялась за работу. «Я наблюдала за ней», продолжала госпожа Лейнберг после короткой паузы. «И заметила, как она, дрожа от переживания, мужественно сдерживала себя. Но в конце концов девочка не выдержала.
Кристина вела себя отвратительно!»
Стояла на своем Луиза, думая, что имеет полное основание осуждать поведение своего ребенка. Госпожа Лейнберг с печалью посмотрела на племянницу, и в этом взгляде Луиза увидела отображение глубокого внутреннего покоя и рассудительности. Уверенность в собственной правоте стала покидать Луизу, и все же она не хотела признать, что слишком поспешно наказала дочь и пыталась как-то оправдаться.
«Тетя, ты не знаешь, сколько забот приносит мне этот ребенок. Раньше Кристина была послушной и внимала каждому моему слову, но в последнее время она замучила меня вопросами, почему я поступаю так, а не иначе, вопросами, на которые я сама порой не могу ответить. При этом она так настойчива, что я не знаю, как от нее отвязаться».
«Правда?» — улыбнулась госпожа Лейнберг. «Никогда не думала, что настойчивость и стремление понимать действия окружающих относятся к плохим качествам характера. Думаю, что Кристина уже достаточно большая и имеет право знать мотивы твоих действий».
«Имеет право?»
— с трудом скрывая недовольство, переспросила фрау Беккер. «Конечно, у детей есть права, которые, к сожалению, часто попираются взрослыми. Власть матери над ребенком не должна быть произвольной и беспредельной. Здоровый человеческий разум должен знать и не переступать границы своей власти. Кристина – развитая, способная девочка, поэтому имеет полное право, чтобы к ней относились как к нормальному человеку. Ты поступила бы правильнее, объяснив ей, почему не смогла сдержать обещание и купить пальто. Она считает, что ты просто передумала, или же, самое худшее, не любишь ее».
Луиза опустила голову. «Я думала, что нет необходимости объяснять ей это». Госпожа Лейнберг рассказала, как на собственном опыте убедилась в необходимости прилагать усилия для того, чтобы не причинять детям ненужных страданий. «Моя ты милая, несколько приветливых слов не принесли бы тебе столько переживаний, сколько эти грубые указания».
«Да, иногда это хорошо», – тяжело вздохнув, согласилась Луиза. «Но не всегда можно сказать ребенку причину того или другого поступка. Есть вещи, о которых дети не должны знать. Например, несколько дней назад Кристина во что бы то ни стало захотела посетить Лину Бартель, но я не разрешила ей. Как объяснить ребенку, что я не пускаю ее туда из-за семейной драмы?»
«Думаю, что нет нужды рассказывать об этих обстоятельствах», – ответила тетя. «Если бы ты постоянно говорила, почему поступаешь так, а не иначе, то в этом случае могла бы просто сказать: „Кристина, у меня есть важная причина, чтобы не отпустить тебя, хотя на этот раз я не могу ее сказать“, и девочка осталась бы довольной».
Луиза отложила работу и направилась к дочери в спальню. У двери она на мгновение остановилась и прислушалась. Из комнаты доносилось всхлипывание. Услышав, что в комнату кто-то вошел, Кристина приподняла заплаканное лицо, но, увидев мать, тут же уткнулась в подушку. Луиза склонилась над дочерью и нежно погладила ее по голове. «Кристиночка, послушай меня», – заговорила она. «Я хотела купить тебе пальто, но папа отдал крупную сумму денег бедной тете Эмилии, у которой прошлой осенью умер муж. Поэтому у нас нет столько денег, чтобы купить тебе обновку. Ты видишь, что я и себе не купила плащ. Я рассказываю тебе это для того, чтобы ты не подумала, что я просто передумала или не люблю тебя». Приподнявшись, Кристина испытывающе посмотрела на мать.
«Мамочка, прости меня», — сквозь слезы сказала она наконец. «Прости, пожалуйста».
Луиза поцеловала дочь, заверив ее в полном прощении. Однако Кристина не переставала всхлипывать. «Не плачь, дитя мое!»
«Мама, ты еще не все знаешь», – прошептала Кристина. «Я говорила сама себе, что ты жадная, и за это я не могу тебя больше любить.
но сейчас я уже не думаю так. Теперь я люблю тебя, как и раньше».
Девочка крепко обняла мать и этим растрогала ее до слез.
«Мамочка, а Иисус простит меня за то, что я была такая злая?»
«Он нам обоим простит. Я тоже неправильно отнеслась к тебе».
Через несколько дней Кристина пошла к тете Эмилии поиграть с Эльзой и Аней. Когда они пили кофе, Эльза показала Кристине красивую маленькую ложечку.
«Как она похожа на мою, которую я давно уже не вижу!»
— воскликнула Кристина и спросила.
«Где ты ее взяла?»
«Тетя Луиза подарила», — ответила Эльза.
Кристина внимательно осмотрела ложечку и заметила полустертые буквы «К». «Б». Это мама когда-то выцарапала их острием ножниц.
«Значит, это моя ложечка?»
— подумала Кристина и молча отложила ее в сторону. Радость исчезла с ее лица, а сердце наполнилось горьким чувством осознания, что с ней поступили несправедливо.
«Ну, Кристина, ты хорошо погостила?» — спросила Луиза, когда дочь возвратилась домой.
«Нет, мама, не очень».
«Что случилось?»
— удивилась мама, увидев дрожащие губы и наполненные слезами глаза Кристины.
«Это все из-за моей ложечки. Эльза сказала, что ты дала ей».
«Да, я подарила ей ложечку. Но я не думала, что ты обидишься за то, что я отдала Эльзе с Аней твои старые вещи».
«Но ведь это моя ложечка!»
Мама с таким укором посмотрела на дочь, что Кристина выскочила из комнаты.
«Какая капризная!» — вздохнула Луиза. Госпожа Лейнберг попыталась успокоить ее и вновь указать на неверное отношение к дочери. «Луиза, здесь снова надо обратить внимание на права детей».
«Тетя, я не хочу, чтобы Кристина выросла жадной или скупой».
«Если ты будешь объяснять ей свои действия и научишь ее быть внимательной ко всем, она с радостью будет отдавать сама. Учи девочку поступать справедливо, но при этом не ущемляй ее прав».
Вечером, укладывая дочь спать, Луиза сказала:
«Кристина, мне очень жаль, что я отдала твою ложечку Эльзе, не поговорив с тобой.
Если у меня будет возможность, я куплю тебе ложечку еще красивее. А с завтрашнего дня ты сама можешь распоряжаться своими вещами. Только я хочу, чтобы ты всегда советовалась со мной».
«Мамочка, и теперь я тоже смогу дарить свои вещи?»
радостно воскликнула Кристина.
«Ну, насколько будет возможно, я постараюсь тебе в этом не препятствовать».
«А я подарю Ане кукольную коляску, а Эльзе отдам кресло-качалку. Можно, мама?»
Мама с любовью поцеловала счастливую девочку и вышла в зал, где отдыхала госпожа Лейнберг.
«Я постараюсь не ущемлять прав ребенка», сказала Луиза, передав тете разговор с дочерью. «Но это еще не все права, которые имеют дети». Госпожа Лейнберг немного помолчала, а потом сказала: «Сегодня ты при посторонних отчитала Кристину за необдуманную игру на фортепиано. А когда соседка рассказала об успехах своей дочери в музыке, ты пожаловалась, что Кристина стала плохо заниматься и выразила сомнение в том, что она не сможет когда-то хорошо играть. Я заметила, как неловко стало Кристине от твоих слов, и она тихонько вышла из комнаты. А когда я через несколько минут зашла к ней, то нашла ее плачущей. По-моему, у Кристины нежная душа, и она не может переносить критику в присутствии других. Несколько минут в комнате было тихо. Первой нарушила молчание Луиза.
«Ты, наверное, считаешь меня плохой матерью?»
«Нет», — покачала седой головой госпожа Лейнберг. «Ты многим жертвуешь ради детей, но забываешь, что они имеют определенные права. Ты всем сердцем любишь Кристину, но при этом упускаешь из виду предостережение, записанное в Библии. Не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Думаю, что тебе намного легче будет воспитывать детей, если ты будешь помнить об этом».
Сердце дыханием любви загревается, трепете к небу слова направляются. Господи, светом своим осени, милую деточку нежно храни.
Дорогие друзья, время этой радиопрограммы подошло к концу. Только что мы с вами слушали первую часть записи, взятую из серии бесед семейного христианского лагеря. Продолжение этих записей следует. И, как обычно, в конце каждой радиопрограммы я объявляю наш телефон для ваших звонков. Этот телефон в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93.